Да будет благословенно имя великого Бога Иисуса Христа, Спасителя мира и нашего Спасителя, и сегодня, и во веки веков, и народ Божий да скажет «Аминь». Я в четверг напоминал, информировал церковь, что мы недавно, братья, собрались и имели рассуждение, как улучшить служение благовестия. Есть вот эта святая тенденция, святое желание. И дай Бог, чтобы в этом году осуществилось, и мы бы могли подняться на ступень выше, чтобы Бог благословлял нас, нашу церковь и жителей нашего города, наших родственников. Да будет так. Аминь. В этой связи я прочитаю текст Священного Писания, который поможет нам, будет стимулировать нас в этом направлении. Итак, Евангелие от Марка, 6 глава, с 7 стиха и далее. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стиха. «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами и заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах с ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Очень важный стих. «Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, многих больных мазали маслом и исцеляли». Аминь. Я назвал мою проповедь «Служение на условиях Христа». Это так важно. Служение на условиях Христа. Цель моей проповеди, чтобы я вместе с вами сегодня осознавали, что любое служение, как в церкви, в ваших семьях, в деле благовестия, оно должно совершаться на условиях Христа. Не так, как нам хочется, как думается, а только на условиях Христа. Это очень важно. В данном отрывке мы видим, как Иисус впервые дает практическое задание своим ученикам. Ученичество не может быть эффективным без практических заданий. Но не может быть. Да и человек не может ценить преподаваемые ему уроки, если сам на практике не осознал в них нужду и не почувствовал их актуальность. Обучая учеников пред выходом на служение, Господь дает им как бы временное наставление. Временное наставление. Почему временное? Потому что сейчас он призывает их, 8 стих, и заповедовал им ничего не брать в дорогу. Ничего. А вот в Евангелии от Луки позже, в 22 главе 36 стихом Иисус говорит: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Разные времена, разные условия. Очень важно считаться с условием Иисуса Христа, когда ты стремишься совершать служение. Несмотря на то, что наставления, рассматриваемые нами сегодня, носят как бы временный характер, из них можно извлечь принципы, актуальные для служителей всех времен, в том числе и для нас. Мы знаем, что каждый христианин, который искренне покаялся, Бог возродил его свыше, вкусил как благ Господь, получил прощение грехов, спасение своей бессмертной души, новую жизнь во Христе. Такой христианин обязательно, он должен служить, созидая церковь. Вы слышите? Служить, созидая церковь. И для того, чтобы твое и мое служение было угодное Богу, оно не должно совершаться, как нам вздумается, так как получается. Нет, нет. Оно должно совершаться на условиях, определенных Богом в Своем Слове, так как Господь предопределил в Своем Слове. К сожалению, такое не всегда происходит. И Писание переполнено примерами людей, пытавшихся служить Богу на своих условиях. Я приведу всего лишь несколько примеров из Ветхого Завета. Если откроем книгу «Исход», в 32 главе, 4 стихом, мы читаем, как израильтяне, пока Моисей общался на горе с Богом, сделали себе золотого тельца и стали служить ему, говоря: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И устроив пиршество, и предавши после него сексуальным играм, они думали, что служили Богу. Послушайте, какой вывод интересный делает апостол Павел, упоминая вот этот случай. Если откроем первое послание Коринфянам, в 10 главе, вот с 7 стиха, Павел говорит, как бы увещевая, предупреждая каждого из присутствующих: «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Эти люди не бодрствовали и, увлекаясь самим собою, стали служить, но служить не на условиях Бога, а на своих условиях, так, как им казалось, что хорошо. Это опасно, это очень опасно. Давайте еще текст Священного Писания в книге Левит, 10 глава, 1 стихом. Когда мы читаем: «Сыновья Аарона нарушили условия служения, определенные Богом, и принесли чуждый огонь. В своей кадильнице они положили угли, взятые не с жертвенника, как повелел Бог, а из другого источника». Вероятно, они допустили такое дерзкое непослушание, и потому что нарушили еще одно условие служения. Напились вина и крепких напитков, то, что было запрещено. Об этом мы читаем в книге Левит. Тогда, когда жил и проповедовал пророк Иеремия, очень сложные, очень трудные времена. И этот пророк, через него Бог обличает лжепророков, самозванцев, которые выдавались или выдавали свои мысли, личные мысли и сны за Слово Божие. Поэтому Бог обличает через пророка, современников этого пророка, и говорит: да, я их не посылал, я им не повелел говорить от моего имени. Эти люди утешали себя, что служат Богу, но они служили на своих условиях, не на условиях Христа или Бога. Конечно, непременно Бог наказывает. Он наказывал и наказывает, и будет наказывать всех тех, которые пытаются служить на собственных условиях, так как им хочется. Бог строг в этом плане. Вспомните, как тысячи умирали евреи в пустыне. Мы читали, Павел напомнил нам. Вспомните, как заживо сгорели сыновья Аарона, пораженные огнем от Господа. Бог наказывал и всех тех, которые не послал. Очень печальное такое состояние было и среди пастырей того времени. Об этом Иезекиил говорит: которые пасли себя самих, слабых овец не укрепляли, а больной овцы не врачевали, а пораненной не привязали, а угнанной не возвращали, а потерянной не искали, и правили ими с насилием и с жестокостью. Иеремия в слезах говорит: горе подобным служителям, пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей. Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Я не указываю на кого-то из служителей нашей церкви. Я указываю, во-первых, на себя, потому что я тоже являюсь одним из таковых. И указываю, и советую обращать внимание всем вам, потому что вы род избранный. Вы царственные священства, вы священники в ваших домах. Кто-то сказал: у кого есть семья, дети, внуки, там отец является пресвитером, пастырем, а мать диаконисой. И очень важно совершать служение, пусть либо в церкви, в ваших семьях, или за пределы этих стен, совершать на условиях Христа. Это всем касается, потому что все мы служителями. Не буквы, а духа. Мы служители Нового Завета. Поэтому это слово направлено ко всем нам. Но, увы, в наше время, в наши дни желающих служить на своих условиях более чем достаточно. Это факт. Это реально. Поскольку все мы являемся служителями, я хотел бы задавать вопрос себе и вам. Не относитесь ли вы или я к числу таких людей, которые совершают служение на своих условиях и не на условиях Христа? Сегодня есть возможность проверить свое служение, насколько оно соответствует требованиям великого Бога, который возлюбил нас любовью вечной, насколько мы считаемся с его стандартом. И для того, чтобы ориентироваться и сделать определенный вывод, я предлагаю несколько отличий служения на условиях Христа у верующих первоапостольской церкви, у апостолов. Во-первых, я замечаю, читая 7 стих в первой половине, пусть будет текст из Евангелия от Марка, чтобы все могли читать. Я замечаю следующее. У них, или это служение, совершаемое коллективно, братья мои и сестры. Служение на условиях Христа, служение угодное Богу – это служение коллективное, совершаемое коллективно. и, призвав 12, начал посылать их по два. Как вы думаете, почему Иисус послал учеников на служение парами, по двое? Ну, могут быть разные размышления. Даже в Ветхом Завете мы находим ответ. Согласно учению Ветхого Завета, обвинение кого-либо в каком-либо преступлении или грехе должно было быть подтверждено двумя-тремя свидетелями. Так мы читаем. В противном случае свидетельство не имело серьезного авторитета. И Иисус Христос знал и понимал состояние народа, его наклонность, специфику, образ жизни. Иисус Христос понимал, что если я посылаю их свидетельство или проповеди моих учеников, должно быть сильное, влиятельное, но оно воспримется только тогда, когда оно провозглашается в присутствии двоих или троих. Тем более, что Он послал, и речь идет о приближении Царства Мессии, о том, что люди будут призваны каяться, и это свидетельство должно было быть в Духе, в силе Духа Святого. Более того, посылая подвое, Иисус учил своих последователей умение взаимодействовать друг с другом, поддерживать друг друга в молитвах, в испытаниях, укреплять в минуты отчаяния, разделять радость принятия Евангелия, разделять и горечь отвержения Евангелия. Это очень важно, осознавать именно вот так, действовать. Согласно Божьему замыслу, служение на условия Христа – это коллективное служение. Верующие должны взаимодействовать друг с другом в деле созидания церкви. Также, точно так же, как в нашем теле, то есть различные органы или части тела взаимодействуют друг с другом в организме человека. Об этом четко поясняет апостол Павел. Мы члены тела Господа Иисуса Христа. Это не организация, это живой организм. Итак, одной из основных причин неуспеха в служении среди даже одаренных и хорошо обученных учеников, братьев, является неумение работать в команде, неумение работать с другими христианами коллективно, неумение плодотворно сотрудничествовать, да еще хуже, когда конфликтуют друг с другом по второстепенным вопросам. Видите, он касался моей личности. Какой абсурд! Такое отношение, несомненно, причиняет огромный урон делу Божьему. Каковы же причины неумения трудиться коллективно? Что мешает плодотворному сотрудничеству служителей? Первая причина, конечно, это зависть и соперничество. Это всегда было. Пока дьявол есть, это будет. Он не ушел в отпуску. Он старается сеять вот это. Это весьма мешает коллективному служению. И не случайно мудрый Соломон говорит в книге Екклесиаста, 4 глава, 4 стихом, написано: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех, вы слышите, всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми любовь». Правда ли? Так написано? Зависть. В послании к филиппийцам Павел упоминал о группе братьев из римской церкви, которые из-за соперничества с ним злорадствовали по поводу его тюремного заключения. Филиппийцам в 1 главе мы можем читать с 15 стиха. «Казалось бы, христиане должны сплотиться, должны поддерживать друг другу. Они завидовали авторитету апостола Павла. Эти противники были или имели ложные мотивы были движимы любопрением, духом соперничества и эгоизма. Они обвиняли Павла в грехе, считая, что Бог допустил его заключение, чтобы наказать и ограничивать его влияние и популярность среди христиан. Надо же подумать только так, какое заблуждение. Вместо того, чтобы радоваться, что есть такой брат, который может оказать такое влияние, они стали приписать ему, что он живет во грехе, поэтому Бог его закрыл в тюрьме, допустил, чтобы его закрыли в тюрьме. Это заблуждение и даже грех. Да, друзья, причиной конфликта между людьми может быть зависть, недовольство и популярность служения ближнего. Это является и помехой, и причиной неумения работать коллективно для созидания церкви. Вторая причина, которая мешает служить на условиях Христа и совершать плодотворное служение коллективное, это неумение покрывать любовью и несовершенство ближних. Вы слышите? Неумение покрывать любовью и несовершенство ближних. Это мешает коллективному служению. Вот почему апостол Петр писал, я хочу, чтобы вы запомнили это. Апостол Петр говорит в первом послании, в 4 главе 8 стихом, «Более же всего», вы слышите, много есть важное, «но более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Я не знаю, какая у тебя любовь. Много ли тебе, благодаря той любви, которая в тебе, пришлось покрывать множество грехов? Я не знаю, Бог знает. Бог нам судья. Но я знаю, что мы несовершенны, я и ты несовершенны, и мы склонны не говорить так, думать так, даже поступать так, относиться не так. Поэтому Иисус Христос его учит. Вы, когда молитесь, вы осознаваете, что говорите, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, потому что они несовершенны, они могут ошибаться. Это и не идет речи о грехе по отношению к Богу, нет, по отношению к твоей персоне. Это так важно. И поэтому и Павел, и все остальные говорят, вы снисходите друг к другу. Вы уже исполняете практически вот это слово. Более же всего имейте усердную любовь. Конечно, друзья, конечно, я не призываю покрывать явные грехи, уводящие человека от непослушания Богу. Нет, нет. Несомненно, такие должны быть обличены в соответствии с требованием Писания церковной дисциплины, так как учил Господь Иисус Христос в 18 главе Евангелия от Матфея. Есть определенный порядок. Это совсем другое. Но вот разного рода оговорки, неудачные высказывания, ну, неумение выразить свои мысли. Раз, и высказал, и тебя задело. Ну, вспомни этот стих, о котором напоминает апостол Петр. Более же всего имейте усердную любовь. Она может покрывать множество грехов, в том числе и несовершенства ближнего твоего. Не надо требовать разбирательств, публичного извинения. Мы с тобой разберемся, Боже мой. Нет. Бог к этому не призывает. Тот, кто не научится покрывать многие вот такие слабости, ошибочки, оговорки, я скажу вам, тот перессорится со всеми и рано или поздно останется в одиночестве. Об этом говорит практика и история. Да-да. Как важно поддержать друг друга в этом, чтобы мы не оказались в этом плачевном состоянии. Итак, вторая причина – умение покрывать любовью – это будет созидать церковь. Третья причина – нежелание подчиняться. Вы слышите? Вы слышите? Нежелание подчиняться. Это тоже мешает коллективному служению. Павел и Варнава были призваны Духом Святым для совместного служения. Помните, об этом написано в Деянии апостолов, когда Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которым я призвал их». И, как известно, после длительного, плодотворного сотрудничества и служения они расстались. Между ними произошел конфликт. Кто-то не хотел считаться с высказыванием другого. И полагаю, что дело в Варнаве, хотя он должен был подчиняться все-таки. Павел – это великий апостол. Но случилось то, что случилось. Коллективное служение в церкви требует подчинения. И при том, это подчинение друг другу в страхе Божием. Я прошу внимательно осознавать, запечатлить это в своей памяти. Апостол Павел говорит, повинуясь друг другу как? В страхе Божием. Более того, есть особое обращение к молодежи, к младшим. Послушайте, что говорит апостол Петр в первом послании, 5 глава, 5 стихом. «Также и младшие повинуйтесь пастырям». Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь миромудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Неповиновение или непослушание, оно проявляется тоже по-разному. Может быть, дерзкое неповиновение, может быть, и тихое, но это, то есть, выслушал наставление и пошел, и делаешь по-своему. Я уверяю, что это не созидает тело, когда есть эта дисгармония. В церкви есть определенный порядок и устройство, и нужно считаться с ним. Так, как говорит слово. Служить, так служить на условиях Христа, а не так, как нам хочется. Четвертая причина – самопревозношение. Ой, Господи! И это сильно мешает коллективному, чтобы порадоваться, чтобы проявлялась Божья любовь, чтобы было тот Божий самопревозношение. Ну, подходишь к брату и говоришь, ну, брат, ну, почему ты так себя ведешь? Да я уже 15 лет в этой церкви, что? Тебе не нравится? К другому, да я уже 40 лет служу Господу. Что ты хочешь от меня? Да я рукоположенный, да я посланник Бога. Это все превозношение. Вы знаете, приятно тогда, когда Бог возвышает, когда церковь замечает определенные благословенные черты и, скажем, служение благословенное. Но вот когда сам трубишь об этом, это не совсем хорошо. Вы посмотрите на апостола Павла. Научитесь, я хотел бы перефразировать, общаться уважительно, как с равными. Естественно, просто. К этому призывает наш Господь Иисус Христос. И посмотрите на апостола Павла. Хотя и был апостолом, он говорит, я не пришел к вам с важностью, то есть как начальники, чтобы потребовать от вас почета и человеческой славы. Нет, нет. Вы послушайте, как он говорит в первой Фессалоникийской церкви, 2 глава, 7 стихом и далее. Говорит, мы могли бы явиться у вас как начальники, да, я толкую, требуя от вас почета. И как апостолы Христова они имели бы право на это. Однако апостол Павел говорит, но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Почему? Потому что вы стали нам любезны, потому что вы стали нам дороги. Как это важно. Вы знаете, особенно на сегодняшний день в организациях, в больших корпорациях обращают на это внимание. Даже неверующие люди сторонятся тех, кто превозносится над другими. Это нехорошо. Если человек, стремясь созидать церковь, полагается лишь на себя, на свои силы, способность, значит, он не развивает сотрудничество с другими христианами. Нет. Я призываю вас сегодня, братья и сестры, оставить все то, что мешает нам служить на условиях Христа, служить по воле Его, служить для созидания церкви, служить, распространяя Евангелие, чтобы грешники пришли и каялись. Потому что служение на условиях Христа – это служение любви, это служение радости, это служение, где царит гармония, Божий мир. Как это важно. Итак, служение на условиях Христа – это коллективное служение. Когда братья и сестры взаимодействуют, поддерживают, понимают, любят и вперед. И еще одну мысль. Служение на условиях Христа – это служение, применяющее власть. Это служение, где проявляется сила Духа Святого. Да-да. Это не обрядовое, формальное, номинальное, мертвое христианство, как написано в Откровении, носящими, будто жив, но ты мертв. Те тоже называли себя христианами, но они не служили на условиях Христа. Там не проявлялась Божья сила. Очень интересно. «И призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. Господи, Ты им даровал, а в наше время как будто, ну, не совсем заметно. У нас это власть. Кто-то может сделать и такой вывод. И это реально. Вы знаете, Бог даровал им власть над нечистыми духами, и не только над болезнями, даже над смертью, потому что совершались великие чудеса в жизни апостолов. Это доказывалось подлинность проповеди учеников. По-другому нельзя было доказать подлинность проповеди учеников, что их посылает великий Бог, Спаситель мира. Канон Священного Писания не был составлен. Сейчас ты очень легко и умело можешь определить, насколько я говорю в соответствии с этим каноном, со Священным Писанием. А тогда не было. И Бог даровал особую власть. Особую власть, чтобы подтвердить истинность проповеди Евангелия, уполномочий посланников Христа. Конечно, богословы склонны, я разделяю эту мысль, что с закатом века апостолов, первых служителей христианской церкви, как бы прекратились сверхъестественные дары. И об этом говорит апостол Павел. Я хотел бы, чтобы все читали 2 Коринфянам, 12 глава с 12 стихом. Он говорит, что свойственно было апостолам. И он говорит, признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Они даже могли воскрешать мертвых. Не услышишь подобное сегодня в жизни христиан. На основании слова апостола Павла можно сказать, что время сверхъестественных даров закончилось вместе с эрой апостолов. Друзья, это факт, что они были наделены вот этой огромной властью над бесами, освобождать людей от бесовской зависимости, власть над болезнями, власть воскрешать мертвых. Да, оно проявляется отчасти и в наши дни, но не в таком масштабе, как в жизни апостолов. И тогда у меня вопрос, а обладает ли какой-либо властью современные служители церкви? Обладают, конечно, обладают. И при том, немножко по-другому. Вот тогда, когда он посылал разные условия, один раз говорит, не берите ничего, это был тест на веру, вы должны почувствовать, что мои слова истинны, и у вас все будет. А другой раз возьмите. Все. Так и тут, и в данном случае. Тогда апостолам была дана такая власть, а вот служителям сегодняшнего дня, в наше время, есть другая власть. Ну как без власти? Руководители городов, областей и государств порой очень наглядно демонстрируют свою власть. А как у нас? Неужели у нас нет этой силы, этой власти? Есть, но не всегда пользуемся ею. Ведь было сказано Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». В Писании ключ, слово ключ, это символ власти, друзья. Я хочу обратить внимание, до Иисуса Христа этот ключ находился у законников, у книжников и у фарисеев, которых Христос обличал. И в Евангелии от Луки в 11 главе, 52 стихом он говорит: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения». Вы слышите? Ключ разумения. Интересное выражение. «Сами не вошли и входящим воспрепятствовали войти в Божий покой. А теперь я утверждаю, а этот ключ, который назван ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, который затворяет, и никто не отворит», так описывает в Откровении апостол Иоанн, этот ключ находится у Иисуса Христа. И не только, и ключи ада, и смерти. Так не случайно он говорил: «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. У меня эти ключи». Теперь послушайте внимательно. Он говорит: «А я, как великий Бог, во все дни с вами до скончания века. Более того, я предлагаю вам условие. Если вы пребудете во мне, то я в вас пребуду». Эти истины указывают на то, что вместе с Иисусом мы обладаем этой властью, этими ключами, да, Христос в вас, упование славы. Как это понять? Благодаря проповеди Евангелия грешник получает спасение, входит через двери Царства, присоединяясь к Вселенской Церкви Христа. То есть Христос проявляется через меня, через тебя. Если Он вселился в тебя, если Он является властелином твоей жизни, если ты действительно можешь твердить, как однажды апостол Павел говорил: «Живу, но уже не я живу, а кто живет во мне?» Скажите вы, Христос. Более того, Иисус подтвердил данную власть, сказав ученикам: «Кому простите грехи, тому простится. На ком оставите, на том останется». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 23 стихом. Друзья, я хочу, чтобы вы уразумели, это не власть лично прощать грехи. Видите ли, я имею власть сам прощать или ты? Нет, нет. Такую власть имеет только Бог. Но это власть провозглашать о прощении грехов тому, кто принимает Евангелие, провозглашать о непрощении грехов тому, кто отвергает Евангелие. Служители Христа имеют эту власть. Бог видит мою скромность. Я воспользовался этой властью. И неоднократно, когда я видел, что искренне покаялся, говорю: «Иди, прощены твои грехи на основании обетований Господа, иди и больше не греши». Служитель имеет право это сказать, имеет эту власть. Не он прощает, но провозглашать прощение или непрощение. Служители Христа имеют власть свидетельствовать о правилах пребывания в церкви. Видите, в дни апостолов у них это не было еще. А нам дано нечто другое после того, как образовался канон и церковь. Правила пребывание в церкви. Не случайно говорил Господь: «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Служители не только открывают двери входа в церковь, но и еще поясняют вошедшим, что разрешено, а что запрещено. Они не изобретают собственные правила, вы слышите? Нет. Они провозглашают библейский порядок и устройство. И когда говорится, что церковь является столбом утверждения истины, церковь не изобретает истину, не выдумывает, она утверждает эту истину, насколько она практически исполняет в твоей жизни, в моей жизни и так далее. Это очень важно. Служители Христа имеет власть и ответственность поддерживать чистоту церкви, применяя церковную дисциплину. Служители при взаимодействии, вы слышите, с церковью имеют право и власть объявлять отлученным того, кто упорствует в грехе и не хочет раскаиваться. Только таким образом можно предостеречь церковь от беззакония, от греха, от пятна и порока. Служители имеют право, и особенно пресвитера. Об этом говорит Священное Писание. И власть даже совершать молитву над больным, помазавши его елеем во имя Господне. Христос, живущий в пресвитере, в служителе, по просьбе праведника исцеляет больного, если это угодно его воле. Потому что мы знаем, что другой раз сам служитель три раза молился и просил о исцелении, Павел. И не было дано исцеление. Господь говорит, да, довольны тебе, достаточно тебе моей благодати. И Павел твердит далее и говорит, я понял, что когда я больной, когда я слаб, я очень крепкий и сильный в вере. Все доверяю Иисусу. Нет силы уповать на себя. Это Божия премудрость, о которых брат проповедовал до меня. Итак, по милости Господа, конечно, вот это служение, даже последнее, с миропомазанием, совершается в нашей церкви на условиях Христа, хочу вам сказать. И мы с Александром Михайловичем даже в этом Новом году совершали это служение. Слава Богу! И пусть исцеляются больные, пусть прославляется наш Господь. Но анализируя нашу жизнь, хочу сказать, что практически в чем-то мы похожи. Мы подражаем апостолам, но боюсь, что не во всем и не всегда. И особенно в деле служения благовестия. Да. И уместно было бы, чтобы каждый задавал себе вопрос. Господи, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же. Ты и сегодня призываешь людей к себе. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Я прощу. Я спасу вас. Он и сегодня дает наставление. Но Он и сегодня посылает людей, посвященных провозглашать благую весть Евангелия. Господи, что мне недостает? Богобоязливый человек должен задать себе вопрос. В чем я отстаю от первых христиан, если я говорю и твержу, что Бог простил и спас меня? Как спасенный человек, что я делаю для моего Господина, для того, который возлюбил меня любовью вечной и спас от вечной погибели? Делал ли я что-нибудь? А если я совершаю, служу ли я на условиях Христа или так, как мне хочется? Пусть они творят, что хотят. Это заблуждение. Или вообще, может быть, не служу? Итак, давайте коротко, друзья, еще раз посмотрим на апостола. Чем они отличались и что нам недостает сегодня? Я хочу подчеркивать еще раз. Они откликнулись на призыв Христа. Неужели останешься безразличным к этому призыву? Они усвоили урок, что значит служение на условиях Христа и не своевольничать, как тебе выгодно или мне. Они охотно согласились совершать это служение совместно. Это было благословенное коллективное служение. Они умели снисходить друг к другу в любви, в повиновении, в смирении. Они умели поддерживать друг другу и делать все сообща, без соперничества и без земных интересов. Да-да. Они исполнялись особой силой Духа Святого. Христос позаботился. Он дал им эту власть. Он дал и нам. Он хочет давать тебе и сегодня, чтобы ты был более энергичным, более активным, если ты спасенный человек. Но самое главное, обратите внимание, 12 стих. Они не ограничивали себя теорией. Сколько можно теорией заниматься? Написано, они тронулись с места. Написано, они пошли проповедовать Евангелие. Когда ты последний раз проповедовал Евангелие покаяния, сам ответь. Есть определенная череда каждой категории из людей. Вот в Евангелии от Марка, 6 глава, 6 стихом о Иисусе сказано. Он ходил по окрестным селениям и учил. Теперь апостолы пошли и проповедовали покаяние. Слава Богу, были результаты благословенные. Друзья, а сегодня наша череда. Сегодня наша очередь. Не сидеть, а идти. Они пошли. И проповедовать Евангелие. Ты скажешь, я не умею. Расскажи, что сделал тебе Господь. Как Он изменил твою жизнь. Исполняй великое поручение, оставленное Христом. Это так важно. Потому что Христос не предусмотрел, чтобы я и вы, последователи Его, ограничились тремя служениями в неделю в этих четырех стенах и проповедовать друг другу. Он предвидел для вас и для меня нечто более. Потому что в Откровении, в 22 главе, 12 стихом, сам Христос говорит, «Вот иду, притом иду скоро». И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Вы слышите, не по словам, даже не по количеству выслушанных проповедей. Да-да, по делам его. Совершать 100 служений на условиях Христа. Это не умственное служение, а практические, ибо написано Ефесянам 2 глава, 10 стих, мы читаем, 10 стихом. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Дай Бог, чтобы все стремились к этому практически, не пытаться теорией из церковной ложки, а что-то делать, чтобы были какие-то дела. И пусть это осуществляется на условиях Христа. И в нашей церкви, и в ваших семьях, и в магазинах, и на рабочем месте, и на улице, и для ваших соседей, и по городу везде. Пусть совершается это практическое служение на условиях Христа. Только таким образом это служение будет принято, благословенно, тебе будет награда, будет во спасение многим и, конечно, будет во славу Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да поможет нам Господь, братья и сестры. Что мы скажем Ему в молитве? Давайте помолимся.